Вы слушаете подкаст SBS на русском языке.
Добрый день, уважаемые слушатели. Минувшее воскресенье было знаковым не только для Украины. Она еще, должно быть, много лет будет информационным поводом для российской общественной мысли. А пока многоцветие мнений по выборам у братского народа. Политик Лилия Шевцова. Цитирую. «Вот уже несколько лет Россия дышит украинским нарративом. Переболеть Украину нам не удалось. Эта болезнь превратилась в системный синдром. Украину нужно или возвратить, или отомстить ей. Сегодня, однако, может возникнуть впечатление, что у России появилась возможность отыграться за все унижения, которые доставил нам удравший младший брат. И Европа от Украины устала, своих проблем по горло. Украинцы устали от войны. Президент Зеленский хочет примирения, а его неопытность открывает перспективу его одурачить. Но в том-то и дело, что внешние впечатления могут быть обманчивы. Самое же главное – это то, что Украина у нас все еще воспринимается как критерий и гарантия державности. Украина для России – это не просто фантомная боль, возвращающая нас в прошлое. Российская реакция на Украину говорит о нашей надломленности и неспособности думать о будущем. Любой мир с Украиной в глазах Кремля может произойти только через возврат Украины в российские объятия». Конец цитаты. Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты, тоже проецирует выборы в Украинскую Раду на состояние отношений наших двух стран.
С моей точки зрения, очень важные результаты, когда поддержал курс Зеленского, позволяет ему сформировать правительство. Но редко бывает такая возможность, но на постсоветском пространстве возможен прогрессивный социально-экономический курс. И мне кажется, что это очень любопытно будет посмотреть, какие меры экономической политики прогрессивные будут применены, какие меры по привлечению капитала, созданию благоприятных условий, какие меры по стимулированию создания рабочих мест. И я очень рад за братский народ, что они смогут, мне кажется, теперь при такой политической стабильности, при таком влиянии людей Зеленского на каждую из ветвей власти, кроме судебной, это очень интересно посмотреть. Хотелось бы видеть нормализацию отношений, насколько это возможно, между нами и Украиной.
Виктор Медведчук, глава украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь», которую в России называют сватом Владимира Путина, участвовал в нескольких московских эфирах. Вот краткие цитаты из его ответов на вопросы корреспондентов по телефону из Киева.
Мы будем главной оппозиционной силой в парламенте с учетом того, что мы являемся вторыми, что наша идеология сегодня не позволяет входить в коалицию с партией «Слуга народа». Мы будем отстаивать те принципы, которые заложены в нашей программе. В этом мы видим и свои возможности, и свой путь, и свою борьбу. Пока я не видел конкретных шагов, направленных на установление мира на Донбассе. Мы будем союзниками для любой политической силы, которая поставит задачу реализовать мир и прекратить боевые действия. И здесь мы не будем считаться ни с фракционной принадлежностью, ни с идеологией партии, хотя в основе нашей идеологии как раз мир на Донбассе. Мы будем без каких-либо дополнительных просьб делать все для того, чтобы этот мир в Украину пришел, Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс. Наш мирный план предусматривает переговоры в четырехугольнике. Киев, Донецк, Луганск и Москва. Диалог прямой, переговоры прямые, и мы можем договариваться, потому что, несмотря на Крым, Донбасс остается Донбассом. Более того, Москва официально признает, что Донбасс это Украина. В отношении Крыма у нас есть позиция. Крым в соответствии с Конституцией и действующим законодательством это Украина.
Утром 20 июля 2016 года в центре Киева взорвался автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет. Шеремет прославился в 90-е годы как собственный корреспондент телеканала ОРТ. В конце десятилетия он вел «Время» – главную информационную программу страны. В 2008-м ушел с Первого канала из-за цензуры. Последние 5 лет журналист жил и работал на Украине в газете «Украинская правда». Об этом пишет издание «Медуза». Журналист оставался гражданином России и нередко наведывался в Москву. Сотрудница «Медузы» Екатерина Гордеева вспоминает, каким был Павел Шеремет. Цитирую. «Самое главное про Пашу – это его широченная улыбка и хохот. Шеремет умел смеяться так громко, так беззаботно и заразительно, как, кажется, умеют смеяться только дети и те редкие взрослые, чья совесть чиста. Как ты, Паш?» – спросили мы с ребятами Шеремета почти сразу после того, как он ушел с Первого канала в 2008 году. «Как сбитый летчик, но совершенно счастливый. Больше не нужно затыкать себе рот», — говорил он, улыбаясь. Биография Павла Шеремета — это, безусловно, история целого поколения российских журналистов, потерявших работу в силу непреодолимых обстоятельств и верности убеждениям. В последний раз на публике в России Паша появился в день похорон своего друга, оппозиционного политика Бориса Немцова. Он вел панихиду. В эфире канала «Дождь» в тот день показывали последнюю телевизионную работу Шеремета в России — фильм, посвященный 50-летнему юбилею Немцова. В том, что они дружили, не было ничего удивительного. Они ведь были действительно похожи. Конец цитаты. Ирина Петровская, журналист «Новой газеты», преподаватель журфака МГУ.
Это ужасная трагедия, которая до сих пор вообще невозможно ее осмыслить. Настолько был ярок, настолько жизнелюбив Павел Шеремет, талантлив, честен, между прочим, честен перед собой, честен перед профессией, перед теми людьми, которым он служил в высоком смысле этого слова. Просто это на самом деле огромная потеря и для нашего сообщества. Неважно, что он работал в последнее время в Киеве, потому что здесь не стало такой возможности. Мы видели фильм, который Павел не очень задолго до смерти снял, Бориса Немцова, и посвященный Борису Ефимовичу. Они очень дружили. Вечная память и светлая, и проклятие тем, кто это совершил.
Ксения Ларина, театровед, журналист радиостанции «Эхо Москвы».
Я, честно говоря, не понимаю, почему до сих пор за 3 года украинское сообщество, которое гордится своей пассионарностью и активностью, так и не истребовало и не потребовало от властей и от правоохранительных органов хоть какую-то информацию по расследованию этого убийства. Не бывает, так не должно быть. Могу сказать, что сегодня в центре Киева, как раз на этом месте, где был убит Павел Шеремет, проходит акция его памяти, и туда пришли в основном журналисты. Пришел Мустафа Наем, который тоже, как мы знаем, один из главных журналистов Украины, ну и одновременно депутат Верховной Рады. Удивительно, что до сих пор никакой вообще нет информации по делу. Мы знаем, как работают коллеги в России. Между прочим, сколько угодно можно кидать камни в Российскую Федерацию по этому поводу и по поводу нераскрытых убийств. Но уж то, что касается журналистских расследований, сколько сделала «Новая газета» для расследования убийства Анны Политковой, и не оставляет этого. Юрий Щекочихина, да, и Наталья Истемирова. Я такой активности журналистской не вижу в Украине.
В Думе думают на сей раз о том, что следует объявить по всей великой стране 22 июня минуту молчания. Этот законопроект внесен в Госдуму и одобрен всеми фракциями. Как сообщает официальный сайт Госдумы, минута молчания может проводиться во всех регионах страны от Калининграда до Камчатки, и она будет служить напоминанием миру об агрессии против нашей страны. Несмотря на единодушную поддержку, все же в депутатских рядах возникли возражения. Так, депутат от КПРФ Валерий Рашкин считает, что общефедеральная минута молчания в этот день не нужна. Вот его аргументы.
Я не думаю, что это надо вводить по общероссийскому уровню, хотя эти минуты молчания, они проводятся при проведении соответствующих мероприятий в каждом городе, в каждом селе, деревне, там, где есть свои традиции, они установились у памятных мест. Значит, в Москве вот на Поклонной горе в 4 часа у нас комсомольцы всегда выходят, зажигают свечки, и там минута молчания они посвящают. Ну так, чтобы вот едино по всей нашей стране, где 6 часовых поясов это делать, ну, нет, не вижу необходимости. Достаточно сегодня той памяти, честной, откровенной памяти о наших дедах и прадедах, которые сражались за нашу свободу.
Редакционный директор журнала «Forbes» Николай Лесков, полагает, что очередной замысел депутатов нужен для сплочения граждан, потому что власть обеспокоена неспокойной обстановкой в обществе.
Кремль столкнулся, наверное, с беспрецедентной волной протестного движения в России. Она принимает разные формы, но ничего подобного не было с 2012 года. И эта ставка на мобилизацию народных масс, которая была сделана в 2013-2014 годах вокруг нашего величия, победы над фашизмом и прочее, это единственная идеологическая модель, которая находится сейчас в арсенале у власти. Другой она не знает, ничего нового не создано. Остается, в общем, повторять то, что само собой и так было всегда. Всегда в той или иной степени все вспоминали, и медиа, и люди обычные, да, эту дату. Но власть пытается устроить в этот день какое-то национальное шоу, какой-то создать новый национальный ритуал, который опять, как она полагает, я думаю, что она ошибается, консолидирует вот это большинство.
На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio. SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.